У эфіры радыё Свабода, вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Экспертыза свабоды. Чаму праваліўся праект мадэрнізацыі на прыкладзе дрэваапрацоўкі? Госць свабоды, малады архітэктар, заснавальнік архітэктурнай студыі «Зробім» Андрэй Макоўскі. Паштовая скрынка 111. І зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Хто з'яўляецца маральным аўтарытэтам для беларусаў?» І моўныя парады ад Вінцука вячоркі. Пачынаем праграму экспертызы свабоды. Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па сітуацыі ў дрэваапрацоўчай галіне. Чаму правалілася мадэрнізацыя ў гэтай сферы? Ці можа дзяржава ў прынцыпе ажыццявіць падобны праект? Ці здолее банк развіцця выратаваць беларускую дрэваапрацоўку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У чацвер Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па, здаецца, вечнаму пытанню аб выратаванні дрэваапрацоўчай галіны. Такія нарады сталі ў Беларусі ўжо рэгулярнымі. Спадзяюся, што на гэтым узроўні падобная размова будзе апошняй, заявіў Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы растлумачыў логіку, якой ён кіраваўся, калі даў загад распачаць мадэрнізацыю галіны. Маўляў, трэба больш выкарыстоўваць сваю сыравіну, а тут шмат лесу, не паспяваем перапрацоўваць, вось там тому і трэба мадэрнізаваць дрэваапрацоўку. Яшчэ ў 2007 годзе было прынята рашэнне аб мадэрнізацыі 9 прадпрыемстваў. Гэта быў як бы адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усялякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Былі прыняты надзвычайныя меры, было ўкладзена больш за мільярд еўра ў мадэрнізацыю. Сваім дэкрэтам Лукашэнка забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завяршэння праекту. Ён асабіста ўзяўся за гэтую справу, ездзіў па прадпрыемствах, разганяў кадры, аддаваў дырэктароў пад суд, але ўсё закончылася бесслаўна. Як вы лічыце, спадар Жаліба, чаму?
Мы назіраем працу камандна-адміністратыўных метадаў. Нельга, наверное, сказаць, што нічога не змянілася ў тэхнічнай базе таго ж аб'яднання дрэваапрацоўчага ў Барысаве. Там некія, канешне, крокі ёсць у накірунку тэхналагічнай і тэхнічнай мадэрнізацыі. Но это недастаткова і неэфектыўна. Чаму? Па-першае, любы дырэктар генеральны не з'яўляецца гаспадаром свайго прадпрыемства. Ён наемный менеджер. Я припоминаю историю с генеральным директором Мальцевым, который попал под суд. Любой у нас директор повинен заработать справоздачу, как он выкрастал те миллионы валюты. Приватном предприятии, нормальном, грошами и валюты повинен распоряжаться господар. Никакого начальника таким предприятиям не треба. Яны отказывают за свою конкурентоздольность. А что отрымалось из Мальцева? Ну, якобы модернизировал котельную, и якобы он переплатил. Ну, пробачьте, если это гроши господара, генеральный нехай директор, наемный менеджер, ну и он справоздачу робит перед господаром, владельником этого предприятия, то это их справа. Никто не повинен, ни президент, ни держава сюда вмешиваться. Вот коли нема этой приватизации, нема и эффект. Потом и другое питание. А на какой техничной базе у нас это робится модернизация? Ведь есть такие краины, богатые лесом, с развитой этой дрэваапрацоўкай, какие поставят сучасное обсталяванне. Па-перше, это Скандинавы, это Канада, это Злучаныя Штаты. Чи має наша дрэваапрацоўка вот в этой сучасной инвестиции? Или мы використовуем инвестиции вчерашнего дня? Поэтому, коли директор не господар, когда коллектив предприемства не господар, коли они керуются указами сверху, то и нема толку.
Спадар Чала, а вы як лічыце, чаму вот тая логіка, пра якую расказаў Александр Лукашенко, калі ён растлумачыў, чаму пачалася мадэрнізацыя галіны, не спрацавала?
Тут, на самом деле, причин много, и причины есть специфические, связанные с отраслью, и вообще много вопросов относительно самой идеологии этой модернизации, то есть опережающее вложение средств в основные фонды, в станки, в оборудование, ну, построение новых корпусов для них. Во-первых, модернизация, понимаемая вот так, не работает по очень простой причине, потому что начинать нужно было с быта, а начали с производства. То есть не то, что нужно рынку, а то, что мы умеем производить. И получилось в итоге так, что бизнес-планы, которые по логике должны были бы разрабатываться, начиная с маркетингового анализа, начиная с анализа рынка сбыта, получилось так, что на самом деле у двух, пожалуй, вот можно сказать, там у Ивацевича, у Витебска, более-менее какие-то рынки сбыта сейчас просматриваются. И вообще, если смотреть на модернизацию шире, то где она удалась? Чем хвастается Лукашенко? Это сельское хозяйство и нефтепереработка. Там, где сбытом и рынком заниматься не нужно, там, где он безбрежный фактически. Да, там Россия гигантская, которая съест там все, что мы молочное произведем, бензины наши, которые рынок поглотит в любом количестве. То есть вот как только не нужно было ничего продавать, все было хорошо. Как только выясняется, что теперь еще нужно как-то заниматься продажами, выясняется, что здесь никто и не умеет этим заниматься. И рассчитывать даже это не умеет. Даже рассрочка до 30-го года. То есть таков рынок, таков сбыт, что они, за исключением трех предприятий, там шесть остальных с ними не считаются никогда. То есть у нас проблема-то как раз и была избыточных государственных директивных инвестиций не туда, где рынку нужно, а там, где государству хотелось. Второе, это то, что модернизация, которая проводится вот такими вот методами, похожими на первичную сталинскую индустриализацию, она не работает без сталинских методов управления трудовыми ресурсами.
Ну, ваша спроба.
Да. Совершенно верно. Декрет 9, значит, где невозможно увольняться до тех пор, пока модернизация не закончится. Его оказалось мало. Потом декрет 3, значит, особые полномочия руководителям на предприятиях. И еще один последний момент. Дело в том, что к тому времени процентные ставки были очень высоки, а для предприятий, которые проходили процедуру модернизации, можно было брать кредиты, процентная ставка по которым существенно ниже, чем на рынке, и плюс еще и это были валютные кредиты, они еще оказываются дешевле. И получилось так, что для многих руководителей предприятий разработка этих бизнес-планов модернизации была важна не сколько конечной целью, а просто вот такой способ получения дешевого финансирования для текущей деятельности. В итоге оказалось, что деньги, в общем, были проедены, либо закуплены такие станки, которые в конечном счете не смонтированы, или доходило вообще до анекдотических случаев, когда построенное здание для автоматического линии, которая закупалась, оказалась по размеру неподходящим и так далее.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому провалился проект модернизации на прикладе древоопрацовки.
Господар Жалиба, вы сказали, что керовником предприемства древоопрацовки в Беларуси был директор, наемный менеджер, который не является господаром, и в этом проблема. Але в рынковой экономике керовники предприемства так само, как правило, наемные менеджеры. Чому там наемный менеджер працует эффективно, а в Беларуси наемный менеджер працует неэффективно?
Сам наемный менеджер, у него головная справодача перед власником, не перед державой.
Власник державы, в чем разница?
Знову же, на прикладе этого Мальцева, у нас директор, в любой момент может прийти ревизор с проверкой, как он выкрасил эту валюту, получишь тюремный термин. Вот не может человек в таких вот умовах нормально, свободно працовать. И нам треба менять структуру древопрацовки. Это треба было робить давно. Это развивать, в первую чергу, папировые, целлюлозные вытворши. То, что нам там китайцы будуют, это еще недостатково. Проблем в древопрацовке вельми шмат, и треба их решать на базе приватизации.
Сподарчало, а вы как лечите, чему наемный менеджер у рынковой экономики працует эффективно, а у белорусской экономики ее неэффективно? Сейчас право в вонковых умовах.
В действительности проблема не в том, кто является собственником, да, а действительно в структуре стимулов. В принципе, и государственное предприятие вполне может управляться наемным менеджером, вполне работать в рыночных условиях. У нас особенность ведь вот какая. У нас что искажает эту структуру стимулов? Наличие такой структуры, как КГК. Представьте себе, что если вы принимаете какое-то рыночное решение, вы взвешиваете выгоды и издержки. Соотношение вот этих возможных прибылей и убытков есть основание для принятия решений в рыночной экономике. Но у нас эта структура, значит, выгод и издержек, да, она осложнена еще тем, что у нас существует такая структура, как комитет госконтроля, который обладает такой способностью, как в анекдоте, ты такой умный, как моя жена потом. То есть в момент, когда принималось инвестиционное решение, оно же принимается в условиях неопределенности. Никто не знает, действительно ли окажется оно лучшим, или, скажем, выбрать нужно было другое. Но уже когда результаты становятся известны, приходит КГК и говорит, ага, а вот если бы ты тогда выбрал, например, не вот этого поставщика, а другого, то было бы лучше. Ну кто ж знал в то время? А КГК знает теперь. И тогда он говорит, ага, ты нанес ущерб государству, пойдем-ка в тюрьму. Вот и получается, что у вас нет никакого желания рисковать. И как раз-таки казус Мальцева интересен тем, что по материалам дела видно, что он вообще не принял ни одного самостоятельного решения. На всех из них была виза либо исполкома, либо концерна, либо министерства, либо самого Мясниковича.
Я додам, что не только комитет державного контроля, але и следчий комитет,
совершенно
и КГБ, целая серия контрольных правоохранных органов, якая может проверять любое предприятие. Ну, вот давайте оценим выники нарады. Поведомляется, что Александр Лукашенко принял решение о передаче активов базовых предприятий дрэваапрацоўкі Банку развития. Что это даст? Это решение проблемы? Чи это протяг неудалого эксперимента? Сподаржали бы.
Ну, я лечу протяг неудалого, потому что это черговый белорусский ровер. Ну, где вы бачили, в какой краине, что некие предприемства передавали бы некому, пусть поспеховому, коммерцийному банку? Я таких ходов не ведаю в нормальной экономике. У нас, может быть, и предприемства сельской господарки переданы, замацаваны за банком. Конечно, это банк поспеховый. Ему там с бюджета уже не одно еще повеличивали уставный капитал, и он выдаст достаточно величие великие кредиты этим предприемствам. Насколько я ведаю, Румыс таки тоже поспеховый керовник, и он может в некоторой ступени помочь там разобраться в ситуации и так далее. Но природа вот наших этих вытворчих относинов, система и она застанется.
Сподарчали, а вы как лечите передача активов предприемства дрэваапрацоўкі Банку развития даст некий выник?
Давайте я немножко тогда просто объясню, что на самом деле произошло, что это было за решение, в чем его смысл. Это продолжение логики указа 257-го от лета этого года. Там, на самом деле, нисколько даже речь идет о спасении или успешном завершении модернизации древообрабатывающих предприятий. Там, скорее, совсем другая логика. На них уже, в принципе, там махнули рукой, всем уже понятно, что они там с трудом с этими долгами рассчитаются. А проблема-то была в другом, в том, что кредиты выдавались белорусскими банками, там Беларусьбанк, Белагро, БПС, Белинвестбанк и так далее. И получается, что эти предприятия рассчитаться с ними не могут. И вот для того, чтобы расчистить балансы этих коммерческих банков, и была придумана такая операция, что Министерство финансов выпускает облигации, фактически за эти средства, на которые банки покупают облигации Минфина, Минфин выкупает эти самые активы, а именно эти долги и право требования по залогу по этим долгам, и передает эти активы управления Банку развития. Логика была изначальная – забрать плохие долги у коммерческих банков и дать им коммерческие бумаги, которые выпущены Минфином, там, со ставкой процентной равной ставке рефинансирования, которая, естественно, обслуживаться будет лучше, чем вот эти вот долги, шансы вернуть, которые были очень малы. Но что сделал Банк развития? Банк развития начал крутить носом, он сказал, значит, из 9 предприятий только 3 имеют более-менее перспективы по этим долгам рассчитаться, поэтому они берут их в управление, а 6 нет. И суть вот этого совещание, которое было в четверг, заключается в том, что нет, ребята, не надо, значит, вам тут выбирать, что есть хорошего, значит, а что есть плохого, берите все. И вот, чтобы было понятно, значит, каковы же перспективы, я вот процитирую Сергея Румыса, когда он после этого совещания сказал, что Банк развития, да, при сегодняшней конъюнктуре до конечного срока, 2030 года, это продление вот этим указом 257, эти предприятия, вот эти шесть, в полном объеме вернуть кредиты не смогут. Ну, то есть, по-русски говоря, значит, не вернут они эти деньги никогда. Изначально Банк развития, он и создавался как плохой банк. Он и создавался для того, чтобы выполнять функции расчистки балансов коммерческих банков, на которых мертвым грузом висели вот эти вот долги, которые образовались в результате ни к чему не приведшей модернизации. Но Банк развития просто в какой-то момент решил, что он сейчас еще будет выбирать из этих активов и будет выбирать хорошие. То есть он еще и зарабатывать на этом захотел. А ему сказали на совещании: нет, извини, выполняй свою задачу.
Хоть Лукашенко и назвал подобную нараду апошней, але верится в это вельми тяжко.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому провалился проект модернизации на прикладе дрэваапрацоўкі. У передачу удельничали профессор Борис Жаліба и экономист Сергей Чалы. Вел передачу Валер Карбалевич.